Дождь шел целую неделю. 2 ноября против воли полковника жена снесла цветы на могилу Агустина. Когда она вернулась с кладбища, у нее снова начался приступ астмы. Это была тяжелая неделя. Даже тяжелее, чем все 4 недели октября, которые полковник уже не надеялся пережить. Врач пришел осмотреть больную и вышел из комнаты, по обыкновению бодро восклицая: «Если такую астму принимать всерьез, я бы уже приготовился перехоронить весь город». Но потом поговорил с полковником наедине и прописал строгий постельный режим. У полковника тоже произошло ухудшение. Он мучился, по несколько часов сидя в уборной и покрываясь холодным потом, и ему казалось, что его внутренности гниют и разваливаются на куски. «Это все зима», — повторял он, чтобы не впасть в отчаяние. «Вот кончатся дожди, и все будет по-другому». И он действительно верил в это, потому как ему обязательно нужно было дожить до того дня, когда придет письмо. Теперь настал его черед вести хозяйство так, чтобы сводить концы с концами. Приходилось, стиснув зубы, выпрашивать в кредит продукты в соседних лавочках. «Только до будущей недели», — говорил он, не веря в то, что говорит. «В пятницу я должен получить кое-какие деньги». Когда у жены прошел кризис, она была поражена, увидев, что с ним стало. «Одни кости», — сказала она. «Готовлюсь на продажу», — ответил полковник. «Получил заказ от фабрики кларнетов». На самом деле он держался только надеждой на письмо. Кости его ныли от бессонницы, а домашнее хозяйство и заботы о петухе изнуряли окончательно. Во второй половине ноября он подумал, что петух, который вот уже 2 дня сидел без маиса, может подохнуть. И тут вспомнил о горсти фасоли, которую еще в июле повесил над плитой. Он снял шелуху и положил петуху в миску сухие зернышки. «Поди сюда», — позвала его жена. «Сейчас», — ответил полковник, наблюдая за поведением петуха. «С голодухи-то и не такое съешь». Жена пыталась приподняться в кровати. От нее пахло лекарствами. Она произнесла, четко выговаривая каждое слово: «Ты немедленно избавишься от петуха». Полковник знал, что когда-нибудь он услышит эти слова. Он ждал их с того самого вечера, когда убили сына, и когда он решил сохранить петуха. У него было время обдумать ответ. «Теперь уже не стоит», — сказал он. «Через 3 месяца начнутся бои, и мы сможем продать его гораздо дороже». «Дело не в деньгах», — сказала жена. «Когда придут ребята, скажи им, пусть забирают его и делают с ним все, что хотят». «Ведь все это ради Агустина», — произнес полковник заготовленный аргумент. «Ты только представь себе, с каким лицом он бы рассказывал нам о победе петуха». Жена подумала о сыне. «Эти проклятые петухи и погубили его», — закричала она. «Если бы 3 января он остался дома, беды бы не случилось». Она указала на дверь тощим пальцем и воскликнула: «Я так и вижу, как он выходит из дома с петухом под мышкой. Я предупреждала его: не ищи себе на голову беды на гольере». А он только улыбнулся во весь рот и сказал: «Да брось ты, сегодня вечером мы не будем знать, куда деньги девать». Обессиленная, она откинулась на спину. Полковник осторожно устроил ее на подушках. Его глаза встретились с ее глазами, так похожими на его собственные. «Постарайся не шевелиться», — сказал он, слыша, как что-то свистит у нее в легких. Женщина впала в забытье. Закрыла глаза. А когда снова открыла, ее дыхание было более спокойным. «Это все из-за того, что мы нищие», — сказала она. «Грех отрывать от себя хлеб, чтобы скармливать его петуху». Полковник вытер ей лоб кончиком простыни. «За 3-то месяца не умрем, наверное». «А что мы будем есть эти 3 месяца?» — спросила жена. «Не знаю», — сказал полковник. «Если бы нам суждено было умереть от голода, мы бы уже давно умерли». Петух в полном здравии стоял перед пустой миской. Увидев полковника, он произнес гортанный монолог, почти как человек, и откинул голову. Полковник улыбнулся ему, как заговорщик. Жизнь штука нелегкая, приятель.